В эфире «Свобода». С Праской студии вас витая Юрий Дракохруст. На чарзе «Праский акцент». Тема выпуску «Кастрычник 17-го и сучасность». У чем подобенство и у чем одрознение Кастрычницкой революции 17-го году и антикоммунистичных постсоветских и арабских революций конца 20-го, початку 21-го стагодия? Те бывают добрые и кепские революции? Чему не имели поспеху спробы антиавторитарной революции у сучасной Беларуси? По гэтых пытаннях праскім акценце вядуць спрэчку шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, журналіст-пісьменнік Канстанцін Міхеяў і публіцыст і палітык Александр Фядута. У 72-м годзе Генрі Кісінджэр, тады дзяржсакратар ЗША, спытаў прэм'ера камуністычнага Кітаю Джо Энлая, як КПК ацэньвае вялікую французскую рэвалюцыю. «Прайшло мала часу, каб рабіць высновы», – сказаў Джоу. Але мы ўсё ж паспрабуем, прычым адносна рэвалюцыі, якая значна бліжэй да нас, вялікай расейскай, вялікай кастрычніцкай, у ценю якой у пэўным сэнсе мы жывём і дагэтуль. Беларусь, здаецца, адзіная краіна ў свеце, дзе 7 лістапада адзначаецца як гадавіна менавіта рэвалюцыі. Хаця актуальнасць падзеі, здаецца, сыходзіць і ў Беларусі ў мінулае. Ну, кожны год 7 лістапада камуністы ўскладаюць кветкі да помніка Леніну, антыкамуністы па звычцы бэсцяць камуністаў за гулах, за тэрор, але тое робіцца ўсё больш па інерцыі. Аднак з іншага боку, пэўным сэнсе кастрычнік жыве і дагэтуль. Зараз тыя, хто бэсціць камуністаў за іх незлічонае злачынства, самі мараць аб вызваленчай рэвалюцыі, якая, кажучы словамі рэвалюцыйнага гімну, увесь свет гвалту разбурыць дашчэнту, а затым. Ну, вось наконт затым вымалёўваецца ў пэўным рамантычным тумане, як, дарэчы, ў 17-м і ў 1789-м. Дык вось, што ж, кастрычнік 17-го быў кепскі, а цяперашнія антыкамуністычныя, постсавецкія, арабскія рэвалюцыі добрыя? Ці ўсе добрыя? Паўсюль жа народ быў супраць тыраніі, а народ жа заўсёды мае рацыю. Ці ўсе кепскія? Александр.
Я лічу, па-першае, што народ заўжды мае рацыю, таму што... Пачынаючы яшчэ са святога пісання, я думаю, што менавіта народ заклікаў распнуць Хрыста і вызваліць вараву. Мы знаходзімся ў ценю нават не кастрычніцкай рэвалюцыі, а яшчэ народніцкіх уяўленняў 19-го стагоддзя, што народ мае рацыю, што народ разумны, што народ разбярэцца і расставіць пэўныя акцэнты. І ён нічога не расставіць, і сапраўды толькі праз шмат год мы ўсе зразумеем, што такое адбываецца ў той ці іншы момант гісторыі. Менавіта таму, што гісторыю заўжды пішуць пераможцы. Вось гісторыю 17-го года напісалі пераможцы, перамаглі ў 17-м годзе, а пасля 91-го года пачалі пісаць гэтую самую гісторыю тых, хто перамог у 91-м годзе.
Канстанцін, а як вы мяркуеце, які ваш погляд на вось гэтыя магчымыя варыянты ацэнак? Ці тая кастрычніцкая была кепская, а вось, скажам, цяперашняя рэвалюцыі добрая, ці ўсе добрыя? Те все кепские.
Для меня странно, что мы оцениваем социальные катаклизмы в терминах этики. Как может быть революция хорошей или плохой, доброй или злой? Ну, могут ли быть хорошими или плохими, добрыми или злыми, скажем, ангина, гонорея, упаси Боже, рак? Меня как-то больше интересует здоровье организма, и я не сторонник лечения мигрени гильотиной и оценки гильотины в критериях этики. Революция – это, в конце концов, когда болезнь запущена, больной в лихорадке, ему предлагают инъекцию, от которой очень велик риск накалеч, зато шанс выздороветь меньше, чем при длительном стационарном лечении. И в конечном итоге возникает ситуация, когда доктор по имени власть может наплевательски относиться к своим профессиональным обязанностям, он может быть низкоквалифицированным, но это не оправдывает появляющегося на пороге больничной палаты интерна, который уверенно говорит: вот давайте на всякий случай пустим пациенту кровь, вышвырнем на мороз, может, иммунная система от стресса заработает. Поэтому, скажем так, мою точку зрения, за два века до нашего эфира выразил Жозеф де Местро, который сказал, всякая революция является последствием злоупотреблений власти, но последствия каждой революции неизмеримо страшнее последствий любых злоупотреблений любой власти. И я бы все-таки из профессиональной дискуссии убрал слово «народ». Вот тут солидарен с Александром Иосифовичем. Дело в том, что для Конституции листовок это нормально. Но давайте говорить за себя, за свой круг, свою социальную страту. Там наемные работники хотят того-то, частный бизнес того-то, госкорпорации того-то, бюджетники-пенсионеры того-то, интеллигенция того, вот этого, и вдобавок еще там спасти народы. Да. Пока мы не дадим нашим согражданам сначала осознать свои интересы, затем озвучить, затем представить во власти и победить в конкуренции, отстоять свою точку зрения, никакой демократии не будет. Останется та же плоская социальная структура. Батька с ложкой у котла на раздаче, ложка полная, батька хороший, ложка пустая, оказался наш отец, не отцом, а последним диктатором Европы. Так что революция — это сценарий, когда ложку сломали, котел опрокинули, батьку щелбанами вытурили из хаты, огляделись, поплакали, и из-за демонтажа социальных механизмов стали питаться друг другом в ожидании нового батьки или семибатьковщины.
Андрей, ну, вось наши коллеги так ти инакш прокляли революции. Вам слово, махчима, для оправдания.
Коли кажут, что любая революция кепская, любая революция горшая за ты злоуживания, какие допускала ранейшая влада, я хочу запытаться, ну, добра, вот американская революция конца 18-го стагоддзя. Она была так само горшая за тое злоуживание, что она привела до деградации социальной. Чешская революция аксамитная, якая подбывалася еще на вачах, на вот у нас, у молодшего поколения, мы это памятаем. И разом с тем, это иншая, там, аксамитная, напалаксамитная революция, якія отбывалися у Центральной и Усходней Европе. Что, яны привели до некой деградации, яны привели до разрыву социальных сувязей, до крыви некой. Да не, наоборот, яны скончили с крывью, яны скончили с диктатурой, яны скончили с поневоленням этих наций. Это як многое в житті, так? Бывает добрая, бывает кепская. Это залежит от его якости, от его формы.
Андрей, сапраўды, калі вось мы глядзім у минулое, мы можем вось так вот разбираться. Это революция... Усё ж таки, не гледзячы на тое, што вось Канстантін нам гэта забараніў, але мы можам па выніках казаць, вось, скажам, амерыканская рэвалюцыя ці чэшская рэвалюцыя прывяла да станоўчых, там, скажам, кастрычніцкая ў Расіі да адмоўных, але калі, скажам, мы глядзім наперад, калі мы глядзім наперад, скажам, арабскіх рэвалюцый цяперашніх ці магчымай беларускай рэвалюцыі, это ж невядомасць. А раптам яна будзе такая, як кастрычніцкая, як вялікая французская. Як это вызначыць-то наперад?
Наперад сапраўды не вызначыш. Ну, але я найперш хачу вот удакладніць. Ну, мы не можам казаць, што кастрычніцкая рэвалюцыя прывяла толькі да адмоўных вынікаў. Кастрычніцкая рэвалюцыя прывяла найперш да сацыяльнага вызвалення шырокіх масаў людзей. Яна паўплывала на трансфармацыйныя працэсы ва ўсім свеце. Яна, акрамя сацыяльнага вызвалення, прывяла таксама да нацыянальнага вызвалення. Многія паняволеныя раней цалкам бяспраўныя этнасы атрымалі форму аўтаноміі, якую яны пасля здолелі рэалізаваць, давесці да поўнай нацыянальнай незалежнасці. Беларусы ў тым ліку скарысталі з кастрычніцкай рэвалюцыі, скажам так. Таму нельга проста маляваць яе такімі чыста чорнымі фарбамі. Іншая рэч, што пасля кастрычніцкай рэвалюцыі ўладу захапілі тыя сілы, якія ўстанавілі яшчэ горшую тыранію. Ну, это ўжо была трагедыя расійскага народа ў 20-м стагоддзі, тых народаў, якія знаходзілі в колоніальній залежності від Росії. Наперед, справді, тяжко гадати. Але, ну, знаєте, ну, чоловік сподівається на ліпше. А коли нічого не міняти, то тоді увогуле буде стагнація, а після і розпад. Живое повинно заміняти собою мертве. Часом це відбувається у формі пактової трансформації, як це відбулося у Іспанії, скажімо, у середині 70-х годів. А часом це відбувається у формі мирної революції, безкровної революції. Прикладами були революції у Португалії у 74-му році. І, до речі, ось ще приклад. Так, ну от, коли так казати, що будь-яка революція кепська. Ну, а революція Гвоздіка у Португалії. До середини 70-х годів це була відстала Ускраїна Європи, і Іспанія, і Португалія. Але ці країни, дякуючи переходу до демократії, долучилися до Євросоюзу, і тепер це високорозвиті країни. Ну, зі своїми проблемами, ясно, що тут ніяке 20 років, 30 років такого хуткого розвиття не привели до певних перекосів внутрі економіки, але це вже такі нам би їхні проблеми.
Константин, ну ось Андрій вже привів аргумент про те, що матриця революцій, яна мінімальна. Коли ми говоримо про революцію, ну, справді, перше, що пригадується, це, скажімо, славна англійська революція, велика французька, велика руська, і во всіх їх один і той же сценар. Прага свободи спораджає нову несвободу. Замість старої Бастилії повстають гіліотини, про які ви сказали, і гулаги. Ну, але, справді, ось, особливо 20-е стагоддя, 21-е стагоддя, принесло досвід, ну, революції, де навіть під мікроскопом, не знаю, де ще тих речів. Скажімо, от чеська революція, про яку казав Андрій, недавня українська революція, ну, не було там ні гулагів, ні гіліотин, ні Леніних, ні Робеспьєрів, ні Кромвелей. Правда, може, це зовсім і не революції, а може би, все ж таки революції, але з уже каким-то зовсім іншим кодом, до яких ось ті поетичні метафори, які ви приводили там з гонореєю і з іншим, ну, вони підходять, коли тільки хотіть заховати цю інтелектуальну конструкцію.
Тут нужно определиться все-таки терминологией, что такое революция, любой ли переворот – это революция. В конце концов, американская революция, в общем-то, война за независимость. Кто воевал? Буржуазия Восточного побережья против Британской империи. В Беларуси или на Украине, в России есть такой слой буржуазии с таким качеством политического мышления? К сожалению, нет. Есть бюрократия и лишенная собственности и участия в государственном управлении народной массы. Поэтому мне думается, нужно при оценке любой революции начинать, так сказать, с анамнеза, с исходных вот данных. Второй момент. Многое из того, что мы относим к бархатным революциям, оранжевым революциям, это, в общем-то, нормальные внутриэлитные договоренности. Если брать восточноевропейские бархатные революции и там внимательно анализировать, очень быстро выяснится, что люди преследовали одну цель мягкой трансформации власти, общества, государства из одного качества в другое. Люди сделали все, чтобы избежать жертв. И при этом, что очень важно, обе части политического класса говорили на одном языке, были готовы сесть за стол переговоров друг с другом, были готовы к компромиссам, были готовы к взаимному доверию и взаимному пониманию. Есть ли это у нас? Это большой вопрос. Сколько ни пытались в отечественной истории каждым выбором то одного, то другого провинциального бюрократа гримировать под Вацлава Гавела, все равно заканчивалось одним и тем же. Ни та, ни другая сторона, к сожалению, пока не воспринимают своих оппонентов именно как партнеров, не верят в возможность договоренности и делают ставку в конечном итоге на наиболее радикальный сценарий.
Мы протягнем передачу «Пражский акцент» после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
С вами Радио Свобода, основные темы дня. День Кастрычніцкой революции застается у Беларуси святом у адрознення от России и Украины. У Минску его отзначили представники двух коммунистичных партий. Три молодофронтовцы спробовали закидать помник Ленину яйками под лозунги «Коммунизм под трибунал» и «Спынить коммунизм». Активисты были імгненно затриманы. У Києві націоналісти поставили гіпсовий помнік Леніна на коленях як символ його покаяння. У Парижі починається суд над терористом Іллічом Раміресом, який серед іншого організував теракт на будову Радіо Свобода у Мюнхені. Чергова льодова арена чинилася у Івацевичах. Будовля коштувала бюджету 20 мільярдів рублів.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску «У чим подобенстві, у чим адрозненні Кастрычніцької революції 17-го году і антикомуністичних, постсовєтських і арабських революцій кінця 20-го, початку 21-го стагоддя». Александр, як би ви відказали на гэтае питання, що ця матриця, код революції, змінився?
Я цілком згодна з Константином, тому що, на мій погляд, то у Києві, наприклад, під час Майдану, це справді елітні домовленості, тому що там і боротьба йшла поміж елітними кланами, і це зрозуміло, що еліти просто скористалися підтримкою народу. Революції там не було, як не було, наприклад, на мій погляд, революції, це правда, і під час визволеної війни у Сполучених Штатах Америки, і не було революції, наприклад, зараз у Грузії, тому що починаючи з часу керування Хамсахурді, просто Грузія знаходиться у перманентному стані громадянської війни.
Олександр, я вам можу заперечити. Константин казав про те, що, мовляв, скажімо, оксамітні революції були як би внутрішньоелітними домовленостями, але, слухайте, ну, крахнувся комунізм. Це, в принципі, винік цієї революції стала зміна соціальної системи. Ну, це ж вельми значні виніки. Як можна це виключати з революції?
З цим згодним, але отримується, що комунізм крахнув у одній країні, да? А революція бархатна. Отбувалося в зовсім інших країнах, коли називається це справді оксамітна революція. Може, справа у тому, що просто донор зник, який підтримував цей режим. І коли зникає донор, тоді стає питання, як провести реформи. Тому що реформи завжди приведуть до відхилення від влади тих, хто їх проводить. І, наприклад, те, що було у Польщі під час круглого стола, це справді, коли правяча еліта на чолі з Войцехом Ярузельським зрозуміла, треба керувати процесом отдання влади контр-еліті.
Не все так однозначно. Ви сказали, зник донор. У Куби в 91-му ході так само зник донор. Но то, що в Чехії, там не відбулося. Так що в цьому сенсі казати, що те, що відбулося в Чехії, в Угорщині, це просто автоматом від того, що комунізм крахнув у Москві. Ну, по-перше, там это было ранее на 2 года, а по-другое, тут не было автоматизма.
Сгодно с тем, что не было автоматизма. А то, что эти речи взаимосвязаны, вы так само не будете сгодны к этому заперечь.
Не буду, я перейду тогда до наступного питання, тое, про што ўжо калегі гаварылі і што, відаць, увесь час мелі на ўвазе, гэта Беларусь. За апошнія 17 гадоў яна зазнала некалькі няўдалых спробаў антыаўтарытарнай рэвалюцыі. Ну, некаторыя з іх заднім лікам здаюцца не вартымі гэтай назвы, тым больш, што вось Константин нам распавёў, як, так бы мовіць, выключаць пэўныя рэвалюцыі са складу революції. Але мені тут пригадується вірш Роберта Бернса, що м'ятеж не може скончитися удачей. Інакш, і він називається інакше. Я би все ж таки сказав, що були спроби революції, і вони не отрималися. Так ось чому? Ці Ленінов не знайшлося, ці Валенсов не знайшлося, ці білоруси, ось не глядячи на такий советський антураж життя, у нас там, як висвітляється, Ленін і Сталін символи білоруського народу дагэтуль, а магчыма білоруси все ж таки користаються ось той формулой Деместра, якою ви, Константин, процитували, що революція горш за любые злоуживання. Як би ви відказали на гэтае питання, Константин?
С моей точки зрения, во всех случаях, которые мы несколько, может быть, пафосно именуем попытками антиавторитарных революций, условий для этих революций не было. Во-первых, Грубо говоря, на революции для успеха нужен раскол внутри власти, саботаж бюрократии, нелояльность силовиков. Если совсем точно, вот нужен Филипп Орлеанский, гражданин Эгалите, готовый вкладывать деньги в оппозицию Дома Бурбонов. Или там заговор трех дюжин генералов и великих князей, вынуждающих своего императора и главкома отречься. Или решение там последнего рейхсканцлера Германской империи, принца Макса Баденского и парламентского большинства. Не хочет кайзер отрекаться, будет революция, будет жесткий сценарий. Вы знаете, если вспомнить 19 декабря прошлого года, то никаких белорусских Филиппов Эгалите и Максов Баденских по ту сторону двери дома правительства, ну, не оказалось, был ОМОН. В 17-м, который мы вспоминали, комендант Петербурга Хабалов распорядился стреляться поверх голов митингующих. Представьте, если бы белорусский ОМОН в декабре нынешнего года получил приказ махать дубинками поверх голов митингующих, да? Второй момент, который непосредственно сказывается на успехе революции, это, безусловно, степень участия внешних сил, степень заинтересованности и готовность всерьез вкладываться в поддержку там в той или иной стране альтернативы существующему режиму. 17-м годом очень прозрачный, мне кажется, пример, потому что Российская империя еще до пломбированного вагона от Германии получила сначала февральский военный заговор от союзника Великобритании, затем вдогонку в затылок контрольный пароход с Троцким от нее же. Третий фактор успеха – это то, что любой режим взращивает собственного могильщика с лучшими намерениями, как правило, раз уже с 17-го года начали. И мировая близилась к концу Первой мировой войны, и Николай не был давно самодержцем. По крайней мере, полномочий у него было поменьше, чем у большинства постсоветских лидеров. И парламент был куда самостоятельнее обеих наших палаток. И 80-90% земли было уже у крестьян и так далее. Социальный прогресс был обозначен, но он был медленным. Социальные лифты плохо работали. И, естественно, мозговитым самородкам из русских, белорусских, украинских деревень, там, вундеркиндам из еврейских местечек и какому-то количеству выходцев из правящего класса, из бюрократии, вот этот режим работы социальных лифтов очень не нравился. Они делали ставку на революцию. Ну, спустя 20 лет смазанные кровью социальные лифты уже летали так, что к 37-му году пришлось затормаживать и опять большой кровью.
Андрей, а як бы вы потлумачили вось эту траекторию найновшей белорусской истории, что все спробы антиавторитарных революций скончались неудачей? Те причины, которые назвал Константин, те такий спрадвечный консерватизм, антиреволюційність, калі завгодно, белорусов, те нечто іншее?
У белорусов нема ніякой спрадвечной антиреволюційності. Калі згадать белорусских интеллектуалов, поколение будителей, тих, якія задали певные паттерны для дальнейшего национального развития, то яны аккурат таки с великим энтузиазмом ставились до перших революций початку 20-го стагоддзя. Тут и тетку можно згадать, и яе знакомитые радки, якія мы все у школах вучили призлезать у всех министров, бюрократов, антихристов. Чую еще голос с неба, что цара повесить треба. И Янка Купала с ягоными знакомитыми радками с выразным революционным подтекстом «Встань ты, сторонка, родная мать, годя зимового рабского сну, выйди спад кати весну». Тое поколение и было на боку революционеров. Коли брать уже в час керования Лукашенко, то я совсем с вами не погоджуся. И с вами, и со спадаром Михеевым, який сказал, что лидеры белорусской оппозиции неизменно робили ставку на радикальные сценары. На мою думку, ани Александр Милинкевич, ани Анатоль Лебедько, ани Михаил Чигир, ани Владимир Гончарик, никто из них не робил ставку на радикальные сценары. На самой справе, никто не рыхтаваў у Беларусі рэвалюцыі, і не таму яна не адбылася, што яе ніхто не рыхтаваў, а яна не адбылася таму, што не было сацыяльных умоваў, перадумоваў для такой рэвалюцыі. Хочу нагадаць тую класічную ленінскую формулу, што рэвалюцыйная сітуацыя, там абазначыў тры прыкметы рэвалюцыйнай сітуацыі: калі вярхі не могуць, нізы не хочуць, а трэцюю прыкмету яе часцей забываюцца. Там трэцяя прыкмета сфармуляў яе як рэвалюцыйная творчасць масаў, калі ёсць такая энергія, калі ёсць крэатыўнасць народная. Вот тады гэтыя перамены яны больш магчымыя. У разважаннях спадара Міхеева мяне ўразіла, што ён зусім ніякае значэнне не надае грамадству, грамадзянскай супольнасці, грамадзянам. Ён там гаворыць увесь час пра ролю элітаў, што вот калі ёсць прынцы галіте, калі ёсць нейкая змова ў вярхах, ну тады і рэвалюцыя будуць. Яны все падымуць, все сфінансуюць, заплацяць, як у нас тут па тэлевізары гаворыць, што выдадуць ім па $10, да, вот яны выйдуць все на плошчу за $10 і зробяць рэвалюцыю. Я тут бачу это трошки іначай. Нацыянальная рэвалюцыя ў Беларусі, дэмакратычная рэвалюцыя ў Беларусі, яна адбудзецца тады, калі адбудзецца выспяванне нацыянальнай ідэнтычнасці з аднаго боку і грамадзянскай супольнасці з другога боку, да ўзроўню, калі нацыянальныя інтарэсы будуць у свядомасці людзей важнейшыя за лаяльнасць пэўнаму чалавеку. Ведаеце, ёсць такая кітайская прыпавесць пра храбрага рыцара, які змагаецца з драконам, а пасля заходзіць у тую пячору, якой быў дракон, і сам ператвараецца ў дракона. Пры цяперашняй сістэме, відаць, тая ці іншая форма масавых пратэстаў, яна будзе патрэбная для змены сітуацыі, таму што змены ў Беларусі пры цяперашняй палітычнай сістэме немагчымыя. Змены адбудуцца не раней за масавыя акцыі, у гэтым сэнсе нейкі такі рэвалюцыйнага тыпу пратэст. Я думаю, што ў нас будзе это мірны пратэст, таму што нацыя даволі развітая, дружная і невялікая нацыя, але змены немагчымыя раней за масавыя акцыі. Для мяне гэта адназначна.
На мой погляд, сапраўды не было ніякай спробы рэвалюцыі, якая яна магла быць сацыяльная, перад усім не было ніякіх сацыяльных умоў для таго, каб адбылася нават такая рэвалюцыя. Нацыянальная, ну, прымушана пагадзіцца са спадаром Дынько. Таксама не было ніякіх перадумоў. Заўжды тое, што адбывалася, адбывалася падчас выбараў у якасці часткі перад выбарчай кампаніі. Ну, прабачце, гэта зусім іншае. Я не ведаю тую палітычную сілу Беларусі, якая здолее правесці рэвалюцыю ў краіне.
Вы слухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У ёй удзельнічылі шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, журналіст, пісьменнік Канстанцін Міхеяў і публіцыст і палітык Аляксандр Феадута.